Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». У микрофона Анна Леонтьева
и Сергей Платонов.
У нас в гостях протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников в Спасской Слободе.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня поговорим о христианском браке и его целях. Вообще, знаете, у меня есть такая подруга, православный психолог, она часто бывает на радио «Вера», и вот когда ей говорят «очень хочу замуж», она спрашивает «чтобы что? Для чего?». Но мне нравится тоже формулировка такая современная «чтобы что?». Вот. И мне кажется, это очень разумный вопрос, как вы на это смотрите, отец Максим.
Ох, это сложная вообще тема, насколько мы должны осознанно нажить, потому что в некоторых ситуациях осознанность, она вообще способствует нормализации нашей жизни, правильной постановке целей, задач, методов и так далее. Но мне кажется, что то вот такая глобальная осознанность и такое массовое распространение, в том числе психологов, на эту тему, что вот надо понять, надо осознать, надо четко это все себе решить. Ну, как всегда, мы опаздываем ни много ни мало на целый такт общественного развития, что вот в обществе модерна осознанность вообще спасала все, вытягивала любые самые ситуации, а осознанных людей-то и не было. А сейчас, когда это все как бы мы живем совсем в другую эпоху, осознанность в каких-то ситуациях помогает, но если мы полагаемся на осознанность, то мы, наоборот, способны вообще все разнести. Ну, примерно так, как вот в модерне, в 20 веке, если по-простому, вот, не употребляя этих слов, в 20 веке вообще понимание того, что происходит в жизни, в обществе, в политике, с Россией, в церкви, это было как бы ключевое. Если ты дурак, ты ничего не понимаешь, что происходит. А если ты вот умный и осознанный, ты понимаешь, у тебя есть теория. Ну, в худшем случае это теория заговора, в лучшем случае это марксистско-ленинская теория, в каких-то случаях это вот теория, там, не знаю, еще какая-то. И вот у тебя есть теория, и это хорошо. Еще товарищ Сталин в свое время после Великой Отечественной войны сказал, что главная наша проблема, что у нас сейчас нет нормальной действующей теории, мы не знаем, у нас нет теории нормального развития социализма и коммунизма. Вот полагались на теорию, что есть вот теория, и тогда да. Ну и тогда в браке, чтобы что, чтобы зачем, а как вот, что сейчас со мной происходит, а зачем я вот сейчас, вот я должен себе ответить на вопрос, зачем я пришел сегодня на радио «Вера», чтобы что. Вот, и это работало. А сейчас, когда мы пришли к тому, что ни одна теория не описывает этот мир не то что в полноте, а она, любая самая сложная теория, описывает какую-то сторону этого мира, какой-то кусочек этого мира, то люди, полагающиеся на то, что они все могут понять, все описать и все осознать, они, на самом деле, часто исходя из этой самой теории, они готовы этот мир разрушать.
Теоретики.
Это и в личной жизни, и духовники соответствующие, и мужья, и жены. Вот сейчас мы абсолютизируем там феминизм, ну и права женщин, например, да, и разнесем семью вообще нафиг. Или, наоборот, в отместку создадим стройную теорию того, что такое мужское движение правильного патриархата, и, соответственно, тоже все семьи наши порушим оставшиеся. Вот это с одной стороны, это с другой. И главное, убедительно будет и с этой стороны, и с той. Поэтому больше спонтанности. Но и понимание того, что такое заповеди Божии, и как, собственно, вот они, какие граничные условия есть. А чтобы что? А вот не знаю, чтобы что. Хочу.
Хочу. Хочу быть счастливым.
Хочу быть счастливым, хочу любить, хочу быть любимым, детишек хочу, много чего хочу. Вот. Но главное, хочу, чтобы рядом был любимый человек, с которым хочу прожить всю жизнь, родить детей, внуков и вообще радоваться жизни. И спасать свою бессмертную душу с помощью и вообще благословением Господа нашего Иисуса Христа.
Идеально.
Да.
Просто идеально.
Все, мне кажется, мы можем заканчивать.
Да, и вообще расходиться. Вопрос, как? Вот дальше мы описали это так вот в границах, да, и дальше вопрос... Нет, а на самом-то деле... Вообще вот, если вы слышите, когда вам говорят «на самом деле», я сейчас только что сказал «на самом-то деле», не верьте этому человеку, тем самым он на самом деле пытается доминировать над вами, как сказал бы вам ваша подруга-психолог, да, он пытается убедить вас, что именно он знает истину в последней инстанции, а я ее не знаю на самом деле. Вот.
Это маленькое отступление.
Да, это по поводу вот того, что нам говорят даже самые любимые и уважаемые нами спикеры. Вот поэтому в средние века, например, особенно на католическом Западе, эта школа, восходящая к блаженному Августину, считалось, что единственной целью, оправдывающей брак и вообще супружескую близость, интимные отношения, является рождение детей. Вот, и все остальное – это вот дополнительные плюшки, за которые как раз и надо платить рождением детей. Вот если ты детей рождаешь, это оправдывает.
Значит, у тебя семья здоровая, все у тебя хорошо.
Ну, ты как бы размножаешься, выполняешь заповедь Божию, плодитесь, размножайтесь, никто ее не отменял. Но как бы апостол Павел же сказал, что лучше человеку там не касаться женщины. Вот такая вот суровая, суровый еще досредневековый, а потом средневековый аскетизм. Тут ведь... Понятно, что, наверное, мы сегодня не об этом собирались говорить, да, но базовая проблема для западного такого благочестия, опять-таки озвученная впервые по-настоящему блаженным Августином, заключалась в том, что все, что ты не можешь подчинить своей воле, греховно. И если женщина, в общем, может оставаться в интимной близости бесстрастной, то мужчина не может. И это неразрешаемое противоречие. Это не контролируется умом. Как это оправдать с христианской точки зрения? Вот такое животное начало, действующее в тебе, единственное возможное для продолжения рода, если мы не имеем в виду экстракорпоральное оплодотворение.
Ну, ведь это, наверное, Бог задумал.
Как? Вот, ну, все равно. А дальше мы говорим о первородном грехе, о том, что в беззаконии зачахаемся, в грехах родимя мать моя и все такое прочее. И вот рождение детей, оно вот средневековым богословием, у нас это тоже так или иначе ползуче пролезало у разных авторов, но там это был прям мейнстрим. А у нас вот как, ну, тоже вот важная такая мысль, что именно рождение детей и является целью брака.
Ну, вот мы так тоже думали, когда в 90-е годы пришли в храм. Мы думали, у нас будет очень много детей, но Бог дал там не всем.
Ну, фишка, которая... о которой я говорю, она сводилась к тому, что интимная близость – это грех по-любому. И поэтому, значит, если или дети... Или, соответственно, давайте живите как брат с сестрой. Вот, и, ну, это вот доведенное до крайности, вот это самая логика, и у меня тоже есть куча знакомых, которые этой логике тогда вот в неофитском своем порыве придерживались, хотя православная церковь никогда на уровне каких-то документов, постановлений, официальной позиции никогда ничего подобного не высказывала, и она всегда говорила, что целью брака является спасение души, является любовь, является радость, является уподобление Христу и его церкви в их единстве, то есть все такое, и больше того, есть соответствующее 57-е апостольское правило, что если кто гнушается брака не ради подвига воздержания, а именно вот гнушается брака, да будет отлучен, а если какой священник, то извержен. Поэтому, в общем, церковь очень спокойно относится к близости супругов в браке и не говорит... Нигде нет прям такого, что только рождение детей эту близость оправдывает. И больше того, дети – это не цель. Хотя вот современные, если мы откроем нынешние документы, наши вот современные действующие соборами принятые, в частности, о канонических аспектах церковного брака, замечательный документ, всем прям рекомендую его хотя бы один раз прочитать.
На сайте patriarchy.ru,
например, можно, да, найти? Она везде, она Азбуки, на Патриархии.
Угу. О канонических основах церковного брака.
Да, о канонических аспектах церковного брака.
Кто хочет, может, мы познакомимся.
Это короткий документ, там много чего написано важного, и в частности, дети названы одной из целей брака. Одна из целей брака – это деторождение. Мне, я, естественно, не дерзаю спорить с действующим каноническим документом, но мне ближе примерно вот так это сформулировать, что дети – плоды брака. Не столько цели, сколько плоды. И это ценность в браке, потому что в том же документе, например, написано, что сознательный отказ от деторождения обесценивает брак. То есть дети названы одной из целей, ценностью, и вот это слово, к сожалению, туда не вошедшее, но для меня очень важное – плоды. По плодам узнаете их. Вот, поэтому, да, мы не абсолютизируем рождение детей как единственную цель. И даже как главную. То есть вот даже где они названы целью, они названы одной из целей.
То есть если у тебя нет детей... Ну, просто не можешь их иметь. Такое бывает?
Да, конечно,
бывает. Это все равно брак.
Да, при этом есть одна очень интересная оговорка, что если вдруг один из супругов скрыл до вступления в брак заранее известную неспособность к рождению детей...
Можно развестись.
Это повод для развода. Да, это не обязательно, но вот этих поводов для развода, их всего-то, там, кроме этой, их там... Три. Да, это измена одного из супругов, это вот такое угроза жизни и здоровью, и сумасшествие такое вот прям постоянное, не то что осеннее обострение или весеннее, да, а этот человек уехал в сумасшедший дом, и там вот и остался, да, вот иначе можно в этой ситуации разводиться.
А потом вернулся в жизнь и скрыл это, тоже, кстати, да, разводит пару.
Ну, вот этот аспект очень важный, что сокрытие известное до вступления в брак неспособности собственной к рождению детей, оно является поводом для его расторжения. Если оно открылось в браке, вот люди не знали, а в браке выяснилось, что, ну, не получается, да, то это не повод. И это важно, значит, брак мы не расторгаем. Сам по себе факт нерождения детей в браке не является, оно не обесценивает брак. Угу. Вот сокрытие, то есть обман, да, таковой причиной будет являться. Ну, точно так же, как, например, сокрытие каких-то серьезных обязательств. Вот прям серьезных обязательств, оно действительно является таким поводом. Например, я скрыл от жены, что уже я женат. Где-то там.
Поэтому и спрашивают
в другом мире. Да, то есть обманул, что-то важное скрыл, да, что у меня какие-то есть, не знаю, то есть вот какой-то серьезный обман тоже может рассматриваться. Но вот рождение детей, как я еще раз повторюсь, это ценность, это одна из целей, и это плоды. Вот, поэтому вот есть там же, вот это, я уже сказал об этом, да, и в социальной концепции об этом написано, Русской Православной Церкви еще один документ, которому в прошлом году исполнилось уже четверть века. Господи, я как вчера помню, как этот документ принимался, и с какой радостью он был воспринят, что вот у церкви появилось свое мнение по множеству вопросов. Да. В дальнейшем многие вещи, которые были в социальной концепции, обозначены как бы пунктиром, или там в одном-двух словах, как принципы, они получили так свое раскрытие. Ну вот, и один из этих таких моментов – это как раз про брак. Вот есть положение в социальной концепции, и есть большой документ о канонических аспектах церковного брака. Так вот, да, в социальной концепции написано, что сознательный отказ от деторождения является несомненным грехом и обесценивает брак. Вот, и здесь мы, наверное, вынуждены будем, конечно, если нам это будет важно, поговорить о том, о планировании семьи и других.
Да, вот вопросов. Сразу вот
как раз сознательный отказ.
Вот да, 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 что это такое?
Это же очень такая популярная была фраза «планирование семьи», да?
Она люди задумывали
и остается, да, очень популярной. Люди задумывали, что там достигнут каких-то там вершин, купят квартиру, первый ребенок там, не знаю, в 35 лет, когда уже будет куда его помещать.
Вообще, вы знаете, у нас по этому вопросу царит полнейшая безграмотность. Вот надо это признать. Причем эта полнейшая безграмотность, она, в общем, в рядах даже часто царит людей, мнящих себя специалистами в этом вопросе. Например, принято считать, что раньше все всегда выходили замуж и женились очень рано, вот, всегда рожали много-много детей и так далее, и так далее. И вот потом уже только там, я не знаю, когда при гнилом, при социализме или при, наоборот, капитализме гнилом пришедшем, там все это это типа вот эта система рухнула, и надо нам вернуться к традиционным ценностям раннего вступления в брак и раннего и множественного деторождения. Это не так. Вообще нет. Не так. Если мы посмотрим на реальные документы, на реальные, так сказать, вот исторические какие-то вещи, то мы увидим, что нет. Например, люди простого сословия, например, служанка, вот она там в 16 лет поступала на службу, или там в 15, в 17, да, и она жила в доме своих хозяев, у нее была малюсенькая коморка, в которую у нее не было личного пространства, да, и это вот такая, знаете, красивая девушка какая-нибудь в платье, то есть это не какая-то оборванка там, да, даже, а вот вполне себе при каком-то доме, да, хорошее место, да, и вот она не выходила замуж либо вообще.
До последнего, да.
Да, да, либо она, если хозяева были хорошие, она могла чего-то там скопить и освободиться лет в 35, и, может быть, еще успеть выйти замуж и родить детей. И таких людей, вот, например, известно в той же самой Франции, там их было там в 19 веке, 900 тысяч. Или конюх какой-нибудь, да, или там вот работающий, опять-таки, не при помещичьей усадьбе, а вот их же большинство людей, собственно, вот высшего сословия, людей, которые жили во многих комнатах, да, имели много детей, вот так эта вся красивая эта картинка, да, их было очень немного. А большинство, вот если мы говорим про городскую такую вот, он не мог жениться. Иногда вдруг в одной семье, допустим, конюх мог жениться на какой-нибудь гувернантке детей, но им запрещалось иметь своих детей. Потому что если бы они получали своих детей, они бы теряли свое место. Вот. Около трети девушек не выходили замуж вовсе. Да, тогда это компенсировалось, демографическая ситуация компенсировалась большим количеством детей в тех семьях, которые таки вышли замуж или женились, и каким-то крестьянским этим морем бесконечным, там совсем другая культура большой патриархальной деревенской семьи. Поэтому надо понимать, к чему мы призываем, что мы, к чему мы, как бы, это вот принимать какие-то решения, призывать к чему-то, не понимая, как оно было устроено, как оно работало, как оно будет работать. Это такая странная история.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». В гостях у нас протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников в Спасской Слободе. У микрофона Сергей Платонов и Анна Леонтьева.
Ну, то есть вы хотите сказать, отец Максим, что вот эти традиции, которые мы считаем архаичными, да, что, которые мы думаем возродить в наше время, они совершенно по-другому звучат, и на самом деле мы и понятия-то о них иногда не имеем.
Вот смотрите, как бы была деревня, которой сейчас нету, и которая сейчас существует по совершенно другим законам, именно поэтому мы и завозим сейчас, государство наше завозит мигрантов, потому что раньше оно завозило как бы деревенских в город, а сейчас деревня кончилась. Сейчас есть очень интересное исследование по поводу того, что даже то, что в деревне осталось, сейчас живет уже совсем не так, как раньше, с точки зрения вот семейного поведения. И впервые в традиционных коренных русских областях, типа там Смоленской, например, или коэффициент рождаемости на одну женщину ниже, чем в городе. То есть раньше деревня, вот до последних советских времен в деревне детей в среднем рождалось больше, чем в городе. Сейчас ситуация поменялась. Не в смысле даже в абсолютном числе, сколько там детей в деревне рождается, а сколько в городе, да, а на одну женщину. То есть сейчас в деревне женщина рождает меньше, потому что раньше рождение, совсем раньше рождение детей в деревне способствовало благосостоянию семьи. Чем больше детей, тем выше
больше
уровень
работников.
Благосостояния. Больше рабочих рук, больше там того-сего, то сейчас в деревне ребенка вырастить сложнее, чем в городе. И поэтому деревенская современная женщина, сельская, она еще больше думает, чем городская, у которой есть свои 20 метров в какой-нибудь студии, на которую они взяли ипотеку на 30 лет. Вот, и непонятно, как, кого выращивать, соответственно.
Но зато есть детский сад, школа.
Да, есть детский сад, школа, медицина и так далее. А в деревнях этого всего нету, да.
Медицины нет.
И поэтому деревенские сейчас думают гораздо больше, чем как бы городские. И это все тоже надо как-то учитывать. Но мы, конечно, простите, это я виноват, свел все к больной своей любимой теме демографии. Вот. А по-хорошему надо говорить о христианском отношении к рождению детей. И это тема, на которую влияет место, где мы живем, наш уровень благосостояния, но базовые принципы, они все-таки достаточно неизменные. И вот их очень интересно было бы, мне кажется, обсудить. Можем ли мы, как христиане, вообще планировать семью? Что это такое планирование семьи для христианина? Независимо от того, живет он в деревне в 16 веке, в 9 или в 21 или в 35. Вот это потому что вот христианство не меняется. Вот какие-то методы, какие-то варианты конкретной реализации меняются, а принципы не меняются. И планирование семьи – это вопрос очень спорный. Можем ли мы вообще планировать семью?
Сереж, можем мы планировать семью?
Ты как, или мы должны рожать, сколько
Бог даст? Человек из церковной среды. Как ты думаешь?
Ну, есть пример родителей.
Ну, может, они не правы.
Может быть, они не правы, но, как говорится, по плодам. Вот как получилось, так получилось. Я не думаю, что что-то планировалось.
Я вот не думала, что можно планировать семью, когда выходил замуж. У нас была
установка. Я думаю, что если захотеть, все можно. Вопрос, как ты к этому относишься. И твой уровень, правильно батюшка говорит, вот как ты оцениваешь его. Мне кажется, что планировать семью, наверное, можно и нужно, но, опять же, соотносить это с христианским вероучением, наверное, может, батюшка,
вы ответите? Какое? Вот это вопрос, на который до появления социальной концепции не было официального ответа. Вот это важно понимать, да, что у нас до 2000 года, по сути дела, официального ответа церковного, можем ли мы планировать семью или не можем, не было. И социальная концепция этот ответ дала. И одну фразу очень важную я из нее вам уже сегодня озвучил, это то, что принципиальный отказ от рождения детей является несомненным грехом. Это первая базовая история. Вторая, не менее важная, что любая абортивная контрацепция, то есть связанная с убийством уже зачатого ребенка, является, несомненно, тяжелым грехом смертным. Ну, у нас нет в церкви прямо официального понятия «смертный грех», но есть понятие «тяжкий грех». В общем, это недопустимо. То есть аборты являются, несомненно, тяжелейшим грехом, поскольку они являются убийством уже зачатого человека. Вот. А вопрос о, собственно, планировании, здесь вот я должен прям честно вам сказать, что мнение, в том числе современного духовенства, в том числе очень уважаемого духовенства, то есть людей, обладающих несомненным духовным авторитетом, они разделились. Насколько вопрос планирования может быть связан с чем-то иным, кроме как с отказом от супружеского общения? То есть есть такие священники, это не монахи, не какие-то люди, живущие там, а это именно вполне уважаемые священнослужители, я не буду специально называть там имен, но они есть, и кому надо, вполне себе, кто следит за этой темой, может это мнение вполне в интернете найти, да, что единственным способом планирования семьи является супружеское воздержание. И здесь мы попадаем в интересную очень вилку, что, с одной стороны, ну, она как бы ситуация простая получается, черно-белая, что, опять-таки, ну, она сводится к чему? Что единственным смыслом супружеской близости является рождение ребенка. Угу. Если ребенок родиться не может, значит, мы или мы не хотим, чтобы он родился, мы должны воздерживаться.
Если это двое договорились,
да,
так,
естественно,
то это, в принципе, еще нормально, наверное.
При этом представь себе, что мы же понимаем, что если мы что-то называем грехом или чем-то недопустимым, то договорились, не договорились, вопрос для второго становится крайне острым. Ну, например, если мы говорим об абортах, да, допустим, жена хочет сделать аборт. У нас по современному законодательству она имеет на это право даже сделать без согласия мужа. Почему сейчас такое важное идет в церкви, этот вопрос поднимается, в том числе на законодательном уровне, чтобы ввести право отца, в том числе иметь какой-то голос в вопросах сохранения уже зачатого ребенка. Сейчас в законодательстве этого нет. То есть женщина может пойти и сделать аборт. И мужчина отговаривать, условно говоря, может, а повлиять на это
не имеет права.
Не имеет никакого права. Это сложная законодательная такая как бы коллизия. Потому что если ребенок рождается, то у него соответствующие все права отца наступают. Он будет должен, обязан содержать, алименты платить в случае чего, там, если там...
Фамилию взять.
А?
Фамилию взять.
Ну, например, всё, да, жена да, вот да. с ним разведется, и он все равно будет обязан платить алименты. Вот они не сошлись с женой по какому-то вопросу, но он отвечает за уже рожденного ребенка, ну, как минимум, финансово. А при этом не имеет права никакого защитить его жизнь, если он уже зачат, и жена принимает решение об аборте на любом, по сути дела, сроке. И это, конечно, трагедия серьезная, поэтому, когда вы говорите «договориться», это, собственно, не всегда просто. И коллизия, собственно, в чем? Что все-таки интимная близость между супругами – это не только про детей. И это не только про похоть при этом, да, это не только про вот какое-то то, что мы называем разжением греховным, да.
А может быть, это для любви?
Это про любовь, совершенно справедливо. Это и есть любовь. Не случайно вот мы говорим про интимную близость, да.
Или супружеская близость.
Супружеская близость, да. То есть мы так близки, что слов не нужно, да, как это. Что такое близки? Понятно, что есть близость духовная, есть близость телесная, есть близость душевная, и, собственно, телесная близость для мужа и жены является важнейшей составляющей их вообще супружеского общения. И когда... почему то самое упомянутое мною 57-е апостольское правило говорит о том, что только ради подвига воздержания и только по взаимному согласию, ради поста и молитвы, говорит апостол Павел, а потом опять будьте вместе. Потому что если мы вдвоем с женой договорились, что мы соблюдаем, допустим, супружеский пост во время там, Великого поста, или с какой-то там другой целью. Есть вот такие замечательные практики, например, сербские, да, что там люди, не могущие родить детей, долгое время вот не дается им ребенка, вот они едут там куда-то, или там есть лоза чудотворная, и они... Перед этим, и это важно, что это время не должно совпадать с Великим постом, они 40 дней соблюдают пост, в том числе супружеский, то есть такая какая-то жертва Богу. То есть супружеский пост может быть вот по тем или иным причинам, по взаимному согласию, как чисто духовное делание. Это здорово и важно. Но и тогда, когда это вместе по взаимному согласию ради духовной цели, то это тоже воздержание сближает супругов. А если один не хочет, второй хочет, то говорит, я не буду, я пощусь, то это вызывает разобщение. И поэтому, конечно, мы об этом говорили в первой части нашей программы, что как бы любовь и брак – это не только про детей.
Продолжим этот интереснейший разговор. Напомню, что сегодня с нами и с вами протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников в Спасской Слободе. У микрофона Анна Леонтьева и Сергей Платонов. Вернемся к вам через минуту.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Мы возвращаемся в семейный час, который сегодня проводим с отцом Максимом Первозванским, клириком храма 40 севастийских мучеников в Спасской Слободе. У микрофонов Сергей Платонов и Анна Леонтьева. Беседуем на очень интересную и щекотливую тему, но и очень важно.
Отец Максим, ну вот для меня в первой части программы было очень неожиданно ваше сообщение о том, что в деревне люди меньше сейчас рожают детей, чем в городе, потому что мне казалось, что город как раз очень сильно разрушает семьи, потому что город настолько дорог в смысле жить, да, в смысле дороговизны, что он просто иногда отделяет молодую семью там, от самого главного, от крыши над головой. То есть, скажем, в том городе, где я живу с мужем, в Тверской области, эта проблема решается гораздо проще. И я вижу, что там больше молодых мамочек, чем я вот вижу в центре нашей столицы.
Вот вы сказали, я прям придерусь к словам, можно? Это да. Очень важно. Я об этом говорил в той самой части, где мы это обсуждали. Вы сказали такую фразу «мне казалось».
Да.
Вот мы многие вещи привыкли оценивать, исходя из общих соображений, потому mm-hmm. что это логично. Ну, правда же, логично. И действительно, мы на протяжении многих поколений это видели. И это логично, и это подтверждалось определенной статистикой. Но очень важно, чтобы когда мы, особенно на государственном уровне, на уровне официальных спикеров, в том числе церковных, что-то там такое предлагаем, чтобы мы не опирались на «мне казалось».
Мне казалось, да, да, да.
Это выглядит иногда очень смешно, иногда очень больно. Вот, например, сейчас достаточно много размышлений о искусственном интеллекте, да, и мы видим, как люди, которые с интернетом-то не очень хорошо знакомы, делают какие-то высказывания, абсолютно не понимая, собственно, предмета, что там так, как бы происходит, да, а слова сказаны, что-то позиция озвучена и так далее. Поэтому очень важно все-таки разбираться в том предмете, по поводу которого мы что-то такое высказываем. Я тоже на самом деле не профессиональный демограф. И какие-то вещи меня самого очень удивляют, я в эту тему погружен, но скорее просто как вот человек, который за этим всем следит и интересуется этой темой. Есть такое хорошее слово «гик». Вот, человек, который хорошо разбирается, но не является специалистом. Вот, и поэтому, да, это тенденция сейчас, не везде. Но уже десятилетие, как рождаемость города и деревни выровнялась, и тенденция такова, что, вот, по-моему, две области Центральной России в 23-м году, по существующей статистике, она публиковалась, рождаемость, средний коэффициент рождаемости городской женщины превысил средний коэффициент рождаемости женщины сельской. То есть это что это такое? Средний коэффициент рождаемости – это сколько в среднем одна женщина рождает за всю свою жизнь. Вот, понятно, что конкретная женщина не может родить 1,42 ребенка, да, но условно у одной один, у другого два, у некоторых три, вот, и дальше смотрим, делим, складываем, делим на три и смотрим, сколько у них в среднем как бы получается. Вот у нас сейчас коэффициент рождаемости падает в последние годы, каждый год он все ухудшается и ухудшается, после принятия одного очень странного и, казалось бы, логичного, но абсолютно неоправданного демографического решения, когда материнский капитал перенесли со второго ребенка на первого. То есть, когда материнский капитал стали платить за второго ребенка, собственно, он так первоначально вводился, рождаемость у нас впервые за постсоветское время пошла вверх.
Когда это было-то? Не дали за первого? Это недавно, что ли? Да, что?
Давали за второго.
То есть, вот, первоначально мы получили за второго.
За второго ребенка.
А за первого как я пропустил тогда?
Вот, нет, подожди, у тебя сейчас уже не может родиться первого, у тебя сейчас только третий может родиться.
Ну, за первого ничего не дали.
Тогда не давали за первого, а давать стали за второго. И рождаемость поползла вверх. А потом какие-то умные люди решили, что давайте мы... почему это на второго-то? Давайте перенесем его на первого. И материнский капитал перенесли на первого ребенка в надежде стимулировать вот рождение первого ребенка.
Видимо, мы не успели.
И рождаемость рухнула, поползла вниз, потому что первого ребенка, желающие родить, родят и так. Но из общих соображений вот умным людям казалось, что давайте-ка мы сделаем на первого.
Мне кажется, кстати, вот если говорить про количество детей, а вот у меня двое детей сейчас. Младшему 3 годика. Ну вот, а третьим сложно задуматься.
Конечно.
Вот сложно задуматься, потому что льгот как таковых, как для многодетных нет, нагрузка увеличивается. Ну, не так-то просто даже с двумя справиться, особенно если ты там работаешь, там жена учится и тоже работает. И у нас никаких привилегий практически нет вообще.
И на третьего
перейти... Нет, ну, это как Бог даст. То есть я здесь откровенно говорю, что здесь угу. особо каких-то заморочек нет. Но это сложно, чисто с экономической точки зрения, даже с бытовой, там, где жить, как.
Логика была такая, собственно, 10 лет назад, что у вас на рождение второго ребенка выплачивается сумма, достаточная для первоначального ипотечного взноса. Это неплохо. И для многих россиян это сыграло свою роль, и поэтому я сказал, что рождаемость, в общем, даже тогда такой непродолжительный период повышался. Но как только материнский капитал перенесли на первого ребенка, все. Как бы тема оказалась повышение рождаемости закрыта, хотя, ну, здорово, люди повышают. Во-первых, сумма теперь стала не такой, поскольку инфляция за эти десятилетия ее съела, если какие-нибудь... Да. А он индексируется совсем не с такой скоростью. Если 10 лет назад 600 тысяч на второго ребенка была приличной суммой, то те, которые 800 сейчас, они, ну, по сравнению с ростом цен на жилье, когда первоначальный взнос – это миллионы, оно вообще стало недосягаемым. Ну, поэтому вопрос...
Вот так вот от христианского планирования семьи мы перешли, в принципе,
а мы неизбежно
в человеческую такую историю. Да.
Так вот, да, я тогда я вернусь. Скажу, что есть священники, которые, как я уже сказал, уважаемые, не какие-то прям... Знаете, у нас так или иначе всегда в церкви есть маргинальные какие-то священники, на некоторых из них даже впоследствии уголовные дела заводятся, типа там отца Сергия Романова какого-нибудь, да, или какого-нибудь старца, лже-старца, которые там что-нибудь такое вокруг себя собирают и что-то радикальное вещают. А это вот все как бы уважаемая позиция. Не максимально, но есть она. И это то, что если вы не рожаете детей, то воздерживайтесь. Социальная концепция утверждает, что это не обязательное требование.
А вообще зачем вмешиваться в семью?
Ну, мы же должны говорить, что грех, а что не грех. Я вмешиваюсь в вашу пищевую стратегию, когда говорю вам, что вообще-то время поста – это время, когда вам предписано отказаться от мясной, молочной пищи.
Ну, возможно.
Церковь вмешивается в личную жизнь своих чад и говорит, что это хорошо, а это плохо. Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо,
а
что такое
плохо. А если не спрашивать?
Ну, есть старый замечательный анекдот, да, еврейский, рави. А можно ли мне поставить елку на Новый год? Нет, нельзя, рави. Но проходя мимо вашего дома, я видел в окне у вас елку. Он говорит, как так-то? Да я, говорит, не спрашивал ни у кого. Да, поэтому, конечно, можно не спрашивать и делать что-то нехорошее.
Почему нехорошее?
Оправдывая себя тем. Нет, ну,
два счастливых человека решают, как будут они жить.
Вот смотрите, сознательный отказ от деторождения является несомненным грехом. Об этом нам говорит социальная концепция. Вопрос в том, осознательный отказ от рождения седьмого ребенка является несомненным грехом или не является, да? Вот это вопрос открытый, и, ну, я, например, все-таки придерживаюсь мнения, что планирование семьи, то есть принятие решения о том, сколько и когда мы родим, это все-таки надо для современного осознанного, мы слово употребляли сегодня, человека, в его ведении это должно быть, да? Вот
то есть у семьи, у мужа и жены.
Могу сказать, что если бы мы рожали сколько родиться, мы бы девятерых не родили. Вот у меня 9 детей, это, ну, просто для... Я это говорю, чтобы... Мы 9 бы не родили, потому что моя жена бы, скорее всего, по здоровью сломалась бы где-нибудь на пятом.
Слушайте, ну, я помню...
И, возможно, она бы даже умерла уже.
Я соглашусь с батюшкой, потому что я был рядом... С родильной, скажем так, правильно? С родовой называется.
Родильное отделение.
С родильным отделением. И когда родился первый ребенок, он очень крупный был, то врач вышел и сказал, говорит, вот роди, ну, там, объяснил все, что как нужно мне знать, сказал, и сказал, вот и мой совет тебе, 3 года не рожайте, береги жену. Вот, это, вот такие были слова врача. Ну, и для меня это очень сильно было, на самом деле.
Время рождения, все-таки какая-то женская фертильность, она там 20-25 иногда, может, и 30 лет длится, да? То есть вопрос в том, если даже ты хочешь, вот есть такой, как бы такое желание родить побольше детей.
А тяжелые роды бывают.
Это все равно вопрос планирования. В современном мире это, когда мы можем осмысленно к этому подойти, подлечиться, подкачаться, там еще что-то. И тогда у нас всплывет вопрос, а как, собственно, мы будем это планирование осуществлять?
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Беседуем с отцом Максимом Первозванским, клириком храма 40 севастийских мучеников в Спасской Слободе. У микрофонов Сергей Платонов и Анна Леонтьева. Планирование семьи.
Ну, вот смотрите, мы неизбежно упираемся в вопрос, как мы можем планировать семью. И, как я уже с предыдущей части сказал, вариант первый и самый простой – это супружеское воздержание в тот момент, когда мы не планируем рождение ребенка. Если, ну, это не всем возможно, это не все потянут. Сергей, вы отмечали уже очень важный момент взаимного согласия. И тут очень сложный есть момент вообще про взаимное согласие. Не только по вопросу супружеской близости, а вообще. Ну, брак – это же мы вместе, да, мы о чем-то согласились. Мы согласились вместе жить, обещали друг другу любовь и верность до гроба, получили на это благословение в таинстве венчания. Вопрос о предварительной договоренности. Очень часто люди о чем-то договорились, а потом 5 лет прошло, и один из супругов говорит: ты знаешь, а я теперь так не думаю. Ну, например, мы решили жить в деревне, да, вместе, да, и, а потом муж говорит: все, я больше не хочу жить в деревне. А жена: так а мы же договорились, что мы будем жить в деревне. Ну, как бы, помните, как в том замечательном фильме про Марью-искусницу, замечательном детском, Водяной такой: ты же слово дал! Я дал, я и обратно взял. Да, то есть вот эти договоренности, все, кроме обещания хранить любовь и верность, может быть передоговорено. Это важно понимать, что договариваясь в тот или иной момент жизни о чем-то, это всегда не договор, подписанный кровью, условно говоря, а это соглашение о намерениях. Вот, то есть мы, да, я на это дело смотрю вот так, и поэтому я обязуюсь вот то-то, 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 то-то. Ну, да, есть какие-то, говорю, моменты, любовь и верность, или, например, приняв решение о рождении ребенка, мы принимаем на себя обязательство о том, что до его совершеннолетия мы там его воспитываем, кормим, поим, одеваем, обеспечиваем безопасность и свои родительские обязательства исполняем. А вот конкретные нюансы, да, мы договорились, что сын будет играть на скрипочке, а я вот теперь смотрю на это дело по-другому, и твоя детская мечта о том, что ты сама на скрипочке играть так и не сумела, и хочешь ее теперь на своем сыне там реализовать, я теперь не хочу, чтобы он играл на скрипочке. Но ты же обещал, ну вот давай заново договариваться. Ну, то есть вот какие-то вещи мы можем передоговариваться, давайте, в том числе и количество детей. Поэтому вопрос о том, что мы запланировали определенное количество детей, вот я неоднократно с этим сталкивался, в том числе в священнической семье, где в начале брака люди договаривали, или перед браком.
Так, может, не надо договариваться-то?
Нет, обязательно надо, обязательно надо.
Нет, если вот скажет, если бы мне сказала жена, что у нас будет 7 детей,
то
мы бы не поженились.
Ну да, вы бы не поженились. Ну,
потому что условия сразу какие-то возникают.
Нет, зачем? Ну не условия, намерения. Я же, слушайте, мы же... Это важный момент, правда важный. Я понимаю, что его можно обсуждать, и это тема для целой передачи. Да, брак как проект. Не просто как вот любовное движение.
Нельзя это оставить как творческий процесс просто того, что будет происходить. Есть базовые понятия, базовые границы, какие-то общие...
Если вы собрались в поход... Вот вы собрались в поход.
Да, окей.
Вы же должны
квартира,
вложить...
машина, там, достаток, уют, быт,
дети,
любовь. Ну, хорошо, дети, но...
Ну, например,
слушайте, и как вот пойдет
я,
уже.
Я точно так... совершенно знаю, что, например, многие-многие как православные девушки, так и православные мужчины, парни, они до брака, естественно, обсуждают вопрос, говорят: я хочу много детей. А она такая, или он такой: я много детей не хочу. Я сам вот, у меня, я в семье единственный ребенок, и я хочу, чтобы у нас был один ребенок, или вообще я против детей.
Обычно кто из многодетных семей не хочет много детей?
Ничего подобного, знаете,
ну, вот слушайте, я такой.
Ну, это ты такой, а у меня 9 детей, вот старшие дочки спросить. 6, у второй вот. 4, они уже, не то что хотят, они уже реализовали, но не все. Опять, не, ты знаешь, что прям обязательно все мои 9 детей хотят, чтобы у них у всех было по-многу детей.
Они к этому как относятся, вот ваши дети?
Положительно.
Не, ну они планируют, ну, не
планируют,
знаю.
Конечно.
То есть,
ну,
у нас,
например,
будет,
я знаю,
много детей.
Что одна из моих дочек, она прям сказала, я помню, как она мне об этом давным-давно рассказала, что я, говорит, своему жениху тогда, ну, в смысле, парню еще сказала, что ты же знаешь, что я дочка отца Максима? Говорит, знаю.
Минимум 9 детей, в общем.
Нет, да? Что детей я хочу много.
И говорит, что жених сказал?
Ну, сказал, да, я понимаю. Ага. Но только давай мы так это самое осмысленно будем к этому вопросу подходить. Он сказал, да, конечно, моя мама с папой тоже подходили к этому вопросу осмысленно. У меня в тот момент была мной озвученная такая стратегическая тема для рождения детей, которую я называл словом «плюс один».
Угу. Два, вот... два ребенка родите, плюс один.
Нет, вот а у как? Тебя есть один ребенок.
Это минус один получается.
Подожди, просто один. А, и ты да. по жизни, ну, или, допустим, нет у тебя детей, вы можете сейчас вот родить ребенка, как вот по обстоятельствам жизни, по настроению, по желанию, можете. Родите его. Вот у вас теперь есть один ребенок. Вы можете родить второго? Ну, пока не можем. Первый мы его кормим грудью. У мужа с работы уволили. И вообще мы живем на вокзале. Ну, понятно. Подождем. А вот теперь пару лет прошло. Можете? Можем. Родите. И вот это вот. А теперь у вас двое. Можете еще одного родить? Вот это вот. Если можете еще родить. Родите, вот в этом смысле плюс один. Не плюс один к вам, двум.
Все понятно.
А, и, ну, мы, собственно, сами так рожали. То есть, как бы, вот эти наши 9 детей, это не, мы не запланировали, что у нас их будет 9. А столько, сколько получится. Но мы сказали друг другу, мы хотим детей. Угу. Что дети – это ценность. А там как получится.
При этом оба были... Вы, короче, вы договорились между собой.
Ну, слушайте, у меня... Нет, на самом деле, мы много о чем договорились. Например, я моей тёще дал обещание, что я моей тогда второкурснице жене дам закончить университет. Это было получилось? Условие моей тёщи, да.
Всё.
И, соответственно, у нас 3 с лишним года детей не было. Поскольку я это обещал тёще. Супруге моей было 19, и она училась, вот я говорю, на втором курсе. Да, и это получение образования для нее и для ее семьи, это было ценностью. Вот, и, соответственно, вот такая была договоренность. Я ее исполнил. Как бы, ну и моя жена родила через 2 недели после защиты диплома. То есть 4 года, ну, 6 лет было образование, и вот она защитила диплом и родила. То есть, по сути, работать она не пошла. Ну, точнее, вышла на работу, и, ну, вот ушла в декрет на 19 лет.
На 19 лет звучит очень... прекрасно.
Да, ну я к тому, что вот договоренность была, мы можем договариваться и до брака, естественно, договариваться. Ну, как примерно, вот мы же знаем друг друга, Серег, знаем, да, давай на майские куда-нибудь поедем. Давай, куда? На шашлык. Это что такое, что мы поедем на майские на шашлык? Это значит, давай, мы можем поехать к тебе на дачу или ко мне, да, будем жить в доме, будем жарить шашлык, у нас там баня, это одна история, да. Или мы пойдем в поход на сломанных лыжах на Северный полюс, а еще возьмем с собой, нет, ничего брать не будем, медведя на месте добудем. Это другая история, об этом надо договориться. Если мы не договоримся, куда мы идем и какой у нас план, мы передеремся, останемся врагами. Несмотря на то, что мы там 10 лет дружим. Да, мы все равно мы разругаемся. С женой, мужем будет то же самое. Надо договариваться. Договариваться до, творчески передоговариваться, если изменились обстоятельства. А обстоятельства меняются, потому что мы меняемся. Вот опыт наш появляется. Вот есть какие-то ситуации, когда мы передоговариваемся на ходу. И решения какие-то принимаем по ходу дела. Это нормально. Но в целом до брака... представление о том,
что будет потом,
что будет в браке, как мы смотрим на какие-то вопросы, обязательно важны. И поэтому вопрос о планировании, это, конечно, так или иначе, мы все вокруг и около ходим, а скоро программа кончится. Это вопрос о контрацепции. И неабортивную контрацепцию церковь, в принципе, не запрещает. Это важно понимать, что социальная концепция еще 2000 года, она прямо об этом пишет, что в ситуации осмысленного отношения к рождению детей, при отношении к рождению детей как к ценности, вот, мы можем, исходя из разумных рассуждений, возможно, по совету с духовником, если таково имеется, с осознанием собственной немощи и всякими такими оговорками, подходить к вопросу о использовании той или иной контрацепции, не связанной с убийством рожденного ребенка. То есть, по сути дела, то, что не препятствует рождению зачатого ребенка, а препятствует самому вопросу зачатия. И поэтому наиболее распространенные такие средства, то есть, да, вы как бы прикиньте, там, если вы предохраняетесь, как? И не является ли это все-таки ваше средство абортивным, и надо что-то тут менять?
Это очень важная информация, отец Максим, потому что, на самом деле, ну, может быть, ее даже и не все знают, вот насчет этой контрацепции. Ну что ж, наша беседа подходит к концу, и у нас вопрос от радиослушателей. Такая ситуация, когда вот люди договариваются, как вы говорите, на берегу, и семья уже, в принципе, может быть создана, да, люди могут пожениться, но у девушки совсем другое представление о том, когда она хочет иметь детей. Она говорит, у меня хорошо сейчас идет карьера, и мне еще 5 лет, дайте, пожалуйста, на, так сказать, карьерный рост. А мужчина хочет детей гораздо раньше. Как вот в этой ситуации договориться на берегу?
Ну, во-первых, как это ни грустно, они могут расстаться и найти для себя... Знаете, пока мы не женились, пока мы не пообещали друг другу любовь и верность, стоя перед алтарем, у нас есть разные варианты. И это прям интереснейшая тема, для меня прям больная-пребольная, брак как проект. Не как просто движение своего, по велению своего сердца, вот ты влюбился там или еще что-то, и ты это естественным образом перетекает в одно, второе, третье, а оно по нынешним временам, как мы выяснили, и не перетекает никуда, а то, с чего мы начали, тем и закончим, сначала вроде съехались, потом живем, и вроде и свадьбы не было, и того, и сего, да, а именно брак как проект, вот, и тогда мы можем сказать, да, слушай, этот человек мне вот в этот проект не вписывается, а можем все-таки точно совершенно брак – это искусство возможного. И поэтому я сейчас не хочу говорить про компромиссы, потому что часто компромисс хуже любого из решений, вот, а именно про вариант, когда мы находим тот путь и тот вариант, который все-таки устраивает обоих. Не просто делаем наполовинку того, чего хочешь ты, наполовинку того, чего хочешь я, чего хочу я, и оба оказываемся несчастными и недовольными, а именно находим тот путь, который... И если мы его находим, то и слава Богу. А если мы его не находим, ну, наверное, я прям совсем страшное слово говорю, мне самому больно, честное слово, больно, я не придумываю, да, что мы понимаем, что лучше мы сейчас на берегу возьмем какую-то паузу, это не значит, что прям расстаемся, а именно не идем в брак. Мы берем время на размышления, на пересозревание, на еще что-то. Никто же нам не говорит, что вот если я полюбил эту девушку, и мы полгода уже встречаемся, вот сейчас, вот, допустим, весна, и полгода мы уже любим друг друга, что мы осенью обязаны повенчаться и сразу же к следующей весне родить ребенка. Вот. Ну, нет у нас таких обязательств. Можно встречаться год, два, три, пять, семь. Встречайтесь, держитесь за ручку, гуляйте, куда-то ездите вместе, какие-то проекты осуществляйте, но вы не муж и жена, и, соответственно, ну, Ань, вот вы приводили этот пример очень грустный, да, когда люди вместе там 10 лет таким образом прожили, а потом он куда-то уехал, встретил там другую и быстренько женился. Вот, это всегда эта опасность над нами будет продолжать висеть, что если этот человек вроде бы ты его любишь, а при этом как бы он не твой, или он считает, что ты не его, и что-то ты где-то подходит, где-то не подходит, вот когда в долгую, эта история часто заканчивается грустно. А с другой стороны, мы не имеем права брать другого за грудки и требовать от него того, чего желает именно наше сердце, того, чего, к чему мы стремимся. Поэтому любовь – это всегда жизнь ради другого.
Это был семейный час на радио «Вера». Сегодня мы беседовали с протоиереем Максимом Первозванским, клириком храма 40 севастийских мучеников в Спасской Слободе. Беседовали о семье, о планировании, о целях брака. У микрофонов были Сергей Платонов и Анна Леонтьева. До свидания.
Спасибо большое.
Храни нас всех, Господь.
Семейный час на радио «Вера».